То есть эта сила, она была настолько колоссальна. Но также в Писании мы можем читать о позднем дожде. Мы можем читать о дожде, который будет перед пришествием Иисуса Христа. Это излияние Духа Святого. Но в чем будет заключаться это излияние? Сегодня мы поговорим. Многие говорят, что это будут чудеса, знамения. Но Господь говорит нам совсем другое. Когда изольется Дух Святой, изольется на церковь, когда изольется на людей, это будет пробуждение к святости, это будет пробуждение к поиску лица Божьего, это будет сокрушение в грехе. И вы знаете, если мы говорим о дожде, ранний и поздний дождь, мы откроем сейчас пророка Иаиля, 2 глава, 23 стих. 2 глава, 23 стих. И просто прочитаем, откуда пошли эти понятия. Здесь сказано: «И вы радуйтесь, и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежний». Чтобы понять, насколько вообще дождь был важен для Израиля, немножко хочу рассказать просто об их сельскохозяйственных, так сказать, порядках и нуждах. И вы знаете, что там совсем другой климат, другая погода. Но в Израиле стабильно, когда сажалось семя, то есть после посадки, это производилось осенью, обязательно следовали дожди. И когда следовали дожди, они укрепляли это семя. Ту же самую картину излияния Духа Святого и дождя Духа Святого мы видим в день Пятидесятницы. То семя, которое Иисус Христос сеял на протяжении 3 лет, Он полил и укрепил Духом Своим Святым так, что ученики были способны пойти по всему миру, и до сего дня мы с вами наследуем благословение быть христианами. Церковь Христова разрослась, она была благословлена, она была в силе, и какие бы ни были гонения и преследования, ученики, они были исполнены Духом. И это действительно был первый ранний дождь, о котором именно пророчествовал Иаиль еще задолго в Ветхом Завете. Точно такой дождь, физический дождь, да, вода, происходил в Израиле, и когда это семя сеялось, нужно было полить, любое семя нужно было полить, да. Поздний же дождь, жатва происходила в конце весны, в начале лета, и поздний дождь, он всегда должен был пролиться в апреле, в мае, перед жатвой. И вы знаете, все время, когда говорится о жатве, всегда вспоминается дождь в Писании. И когда говорится о жатве, говорится о кончине века. И Иисус говорит: жатва есть кончина века. То есть в конце веков, в конце времен будет жатва, невероятная жатва. Что это такое? Действительно, Господь, Он сказал, что много очень жатвы, жатвы поспело. Он говорил это еще в свое время, да? Но Он говорит, что мало делателей. И Он говорит: молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою, чтобы поднялись христиане, сильные христиане, которые действительно смогут пожать эту жатву, которые смогут принести Иисуса, которые смогут привести людей к Господу. И вы знаете, вот этот поздний дождь, он выпадал в конце сезона, и он содействовал созреванию, да? И когда мы говорим о том, что мы жаждем, вот мы пели, да, моя душа жаждет этого дождя, жаждет этой воды. Когда придет это Божье присутствие, да, и это время, оно уже не за горами, то будет сильнейшее сокрушение, сокрушение людей в своих грехах. Люди будут искать Бога. Это не будет большой проблемой кого-то убедить пойти в церковь, покаяться перед Господом, как часто мы устраиваем тренинги, семинары, как человека привести к Господу. Но люди настолько будут затронуты прикосновением Божьим, что они сами будут приходить к Богу, они будут искать Его лица. И, конечно же, это наша мечта, это наше видение, увидеть это пробуждение. Можем ли мы его приблизить? Да, конечно. Церковь приблизит это, когда сама будет искать лица Божьего, когда сама пробудится для Бога. Но я бы хотела сказать, что вообще, когда говорится о дожде, когда говорится о воде, это всегда считается величайшее благословение. Величайшее благословение. Но это благословение может быть забрано, удержано. И мы с вами можем видеть много примеров в Ветхом Завете, когда за грехи израильского народа Бог закрывал небо. И была засуха, и не было дождя очень долго, да? И когда ранний дождь проходил, и это семя могло укрепиться, но если народ Израиля грешил, если они поклонялись идолам, то поздний дождь не приходил, и жатвы не наступало, урожая не было. Вы знаете, нужно сказать, что Израиль, вы знаете, это, наверное, многие знают, что это необычная страна, да? И с самого начала, когда Бог пообещал израильтянам, что Он выведет из Египта, в Египте все орошение сельского хозяйства происходило за счет реки Нил. В Израиле же все орошение происходило только через дождь, который выпадал в назначенное время, орошал землю, укреплял семя, и потом точно так же дождь выпадал перед жатвой. Все это регулировалось Господом. Но евреи понимали, что полностью их жизнь, она зависит от воли Божьей, потому что это было в воле Бога, послать дождь на землю или не послать. И вы знаете, вот эта особенность орошения Ханаана дождем небесным, она просто была единственная в своем роде, такой чудный пример отношения Бога к святой земле, к Израилю, да, в отличие от Египта. И даже когда Моисей выводил людей из Египта, он сказал следующее, Второзаконие 11, 10, 12. «Ибо земля, в которую ты идешь, Господь говорит, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя свое, поливал при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». И вот представьте, насколько для Бога был ценен Израиль, что даже регуляция вот этих вот осадков, она была полностью в ведении Господа. И тогда, когда происходили какие-то отступления от Бога, обязательно приходила засуха, обязательно приходил неурожай. И бездожье, и засуха – это всегда было наказание за беззаконие. Наказание за беззаконие. Конечно же, мы хотим, чтобы Иисус пришел быстрее, потому что много боли в мире, много страданий, да? И люди, которые истинно знают Бога, любят Бога, они жаждут Его прихода, да? Потому что они знают, что они наследуют Царство. Но тогда, когда действительно мир, он погряз в грехе, тогда, когда беззаконие просто действительно оно проросло, это жатва, она оттягивается, это дождь поздний, он оттягивается, да. И вот смотрите, пророки, они объясняют засуху как наказание за беззаконие, да. Наказание за беззаконие именно тех, которые не сказали в своем сердце: «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время». «Беззаконие ваше», — это Иеремия говорит, — «отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе». Часто мы молимся и говорим: «Господь, пошли пробуждение, пошли излияние Духа Святого». Но этого не происходит. И мы думаем: «Почему? Почему?» И вы знаете, очень много было моментов тогда, когда были пробуждения в церквях. Здесь, в церквях, в Америке. Одно из колоссальных пробуждений – это было пробуждение в Уэльсе, если вы слышали. Был такой проповедник Эван Робертс, я потом о нем поговорю немножко. Но очень часто, когда пробуждения приходили в церкви, когда люди вроде бы вот они действительно ощущали Божье присутствие, но если это было только для эмоционального какого-то экстаза, просто для радости, смеха, просто хорошо поплыть в Боге, да, если это не приводило к сокрушению сердца, сокрушению в грехах, если это никоим образом просто человека не очищало, не надламливало его в его гордыне, эти пробуждения, они все затухали. Они, хоть и было предсказано, что, о, да, это поздний дождь, который Господь обещал через пророков, нет, все эти пробуждения проходили. И действительно, пробуждение, которое придет в последнее время, оно затронет всех повсеместно, в первую очередь, конечно же, церковь. Но, как я сказала, своим отношением, да, своей просто жаждой по Богу мы этот дождь можем приближать. И вы знаете, существуют определенные принципы, когда Бог изливал именно дождь и даже изливал вот в этот промежуток между осенними дождями и весенними, да, перед жатвой. И это происходило тогда, когда он видел, что люди, они верны. Верны в поклонении ему, верны, как ни странно, в десятине и верны в благотворительности, да. И все мы знаем известные стихи Малахия 3.10, да. «Принесите все десятины в дом хранилища, и хотя в этом испытайте меня». И вот здесь он говорит об этих дождях, которых израильский народ так жаждал и так ценил. И дальше он говорит: «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Очень часто мы говорим: ну как бы я вот в Боге, да, но благословения не ощущаю на своей жизни. Я не ощущаю каких-то там вот по милости Божьей его подарков или каких-то просто открытых дверей или прямых дорог. Все очень плохо и тяжело. Да, может быть, где-то это атаки врага, да, дьявола. Но по большому счету, когда человек не верен в том, что Господь говорит делать, в приношениях, в десятине, в пожертвовании, то это ответ на наш вопрос. И вы знаете, были такие моменты, когда дождь изливался в Израиле только на те города выборочно, орошал только те поля, где помогали беднякам, где помогали просто притесненным, да, и наоборот давал засуху на те поселки, на те города, где были очень жестокосердечные люди. И смотрите, пророк Амос, 4 глава, 1 и 7 стих. «Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, Господь удерживал от вас дождь. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал». Знаете, нам нужно задавать вопрос о себе. Если мы хотим Божьего благословения, если мы хотим дождя Божьего, да, насколько мы делаем вещи, которые вечные, да? Кому-то благотворить, кому-то помочь, за кого-то помолиться, помочь вдовам, сиротам, может быть, самым бедным слоям каким-то населения, да, насколько мы вообще делимся своей жизнью, всем своим имуществом, состоянием с теми, кто этого не имеет. Это есть вечные поступки, вечная ценность, да, они имеют ценность в вечности, вернее, сказать так правильнее. И вы знаете, я уже когда-то говорила этот пример, что когда мы придем к Господу, наверное, будет как на кинопленке вся наша жизнь. Вот я родился, вот я закончил школу или закончила, поступил в колледж, университет, женился, нарожали деток, приобрели дом, машину. И все вот эти вещи кажутся они такими важными. Но вы знаете, каждая такая вещь, что бы это ни было, учеба, карьера, работа, какой-то рост, да, если оно не имеет в себе на первом месте вещи, которые действительно ценны для царства, а мы знаем, что это благость, любовь, это помощь, это милость, это благотворительность, то Бог просто это все бросит в огонь и скажет: твоя жизнь была как кучка пепла. Нету ничего ценного, нету ничего, что ты можешь принести в Царство Божье, да? И Господь говорит: собирайте сокровища себе на небеса, где ржа не может это заржаветь, где моль не может это изгрызть, потому что это вещи ценные, которые будут цениться действительно в небесах. И вы знаете, когда праведник, человек праведный, знающий Бога, он остается верный Богу, да, то сила его в том, что по его молитве, действительно может пролиться дождь или наоборот закрыться небо. И мы можем видеть примеры этого. Пророк Самуил, такой самый яркий, и пророк Илия, да? Такое чудо произошло по молитве Самуила, и совершилось оно с целью предостеречь народ от измены Богу, да? И 1 Царств, 12 глава, 16-18 стих. Он говорит: «Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх». Илья, мы знаем, знаменитый пророк, он через свою молитву, он закрыл небо, да? Это пророк, который с помощью молитвы, он мог низвести дождь в любое время и мог заключить небо, да? И мы видим, насколько важно вообще состояние внутреннее нашего сердца, наши приоритеты, наши просто то, что для нас важно, насколько мы правильно имеем эти приоритеты, насколько мы не поклоняемся каким-то вещам нашей жизни. Что может быть главнее Господа, что может быть главнее вообще отношению с Ним? Я хотела вам рассказать, интересно, очень много таких метафор мы можем увидеть и сравнений в празднике Суккот. Праздник Суккот, он празднуется евреями и празднуется издревле. И во время этого праздника вы, наверное, видели, особенно кто живет здесь, в еврейском районе, в Оак-парке, когда евреи, ортодоксальные евреи, они не живут в доме, но рядом с домом они строят из веток, из листьев, они строят шалаши. Да? И какое-то время, это на протяжении, по-моему, 7 дней, не обязательно жена и дети, но муж, он должен жить в этом шалаше. Они кушают там, они веселятся, они славят Господа. И вы знаете, этот праздник, он также знаменовал собою, он происходил как раз в октябре, после посадки семени. И в этом празднике заключалась большая просьба Господу, чтобы пролился дождь на это семя. Перед этим праздником всегда проходил праздник Йом-Кипур. И Йом-Кипур – это тот день, когда Бог мог простить все твои грехи или вычеркнуть тебя из книги жизни. Люди исследовали свои сердца, и люди смотрели за состоянием просто отношений своих, просили прощения друг у друга. И вот эта последовательность праздников, установленная Богом, не зря она сделана именно так. Если ты хочешь, чтобы пошел дождь, исследуй свое сердце. Евреи исследовали свои сердца. И вот они строили этих шалаши в Суккот для того, чтобы помнить, что они странники на этой земле. Для того, чтобы это было напоминанием, что когда-то они вышли из Египта, и они жили в шалашах какое-то время в пустыне. В этот праздник обязательно накрывался каждый день. Было такое, и оно существует, это поверье, что приходит как бы к ним в гости все известные мужи веры, да, Авраам, Исаак, Иаков, Давид и так далее. Но кроме того, в этот праздник следовало принимать любого человека, кто постучится в твой дом. Язычник, кто бы это ни был, левит, кто бы это ни был, раб, кто бы это ни был, то есть любого человека ты должен был принять, накормить, и, как говорится, спать уложить, обеспечить. И очень хороший есть фильм, называется «Упшизин», да, и, наверное, многие из вас его смотрели, о том, как к одной еврейской семье в гости пришли люди, родственники их дальние, которые пришли после тюрьмы, там отсидели, и они просто выматывали из них всю душу. Но у этой семьи, у них было такое желание просто услужить Богу, да, и просто смирить свои сердца. Это была конкретная проверка на смирение, да, через таких вот гостей. И вы знаете, действительно, на этот праздник приглашались любые люди. И во время этого праздника также в храме служился специальный обряд, когда собирали вот эти вот ветви ивовые, да, и просто вот так вот как бы ими трусили, молились, да, и ложили их на землю, таким образом как бы вызывая дождь и показывая, что как эти ветви трепещут от прикосновения дождя. Потом они брали, никогда на жертвенник не изливалась вода, но они брали воду и вино из двух сосудов и выливали на жертвенник в храме. И это таким образом как бы говорили о том, что Господь, пошли нам дождь, да? Но именно чтобы этот урожай был обеспечен, прежде всего люди смотрели в свои сердца, люди просили прощения друг от друга, да, люди угощали всех, кто бы ни пришел просто к ним на обед, да, и это была дань благодарности Богу просто за предыдущий урожай и просьба о том, чтобы дождь был на предстоящее семя. И вы знаете, вот интересно, что почему Бог выводил их из жилищ? Почему Он селил их в этих шалашах, да? Господь не хочет, чтобы мы восхищались, потому что прошла жатва, прошли плоды, урожай. Бог не хочет, чтобы мы восхищались плодом рук своих. Как когда-то Каин убил Авеля, и Каин, он, скажем так, был земледельцем, был садоводом, да? Но Бог хочет, чтобы мы отвели глаза от этих плодов, которые все равно дал нам Господь. И чтобы мы восхищались не плодом рук своих и гордились не урожаем, да, потому что вся наша жизнь зависит от Господа, чтобы мы восхищались Господом. И вы знаете, интересно, но оказывается, когда был этот праздник, то в храме приходили, ну скажем так, все высшие чины иудаизма тогда, да, вот и сейчас, в принципе, они очень радостно это отмечали. То есть приходили те, которые учили в ешивах, которые служили в храме, они радовались, плясали, танцевали, и они молились о дожде, они молились, чтобы Господь послал дождь. И вы знаете, вот это дает очень много таких сравнений просто для нашей жизни. Потому что очень часто мы как бы ожидаем благословения, ожидаем этого пробуждения, но таких вещей, как стремление к святости, радость, просто щедрость по отношению к другим людям, их почему-то у нас нету. И вы знаете, если говорить о дожде, то Мессия, которого до сих пор ждет Израиль, но который, как мы знаем, уже пришел, избавитель вообще израильского народа, которого они сейчас ждут, он также очень часто сравнивался с водой, да? То есть Мессия – это проявление Божьей милости. Это как Божий дождь, который сойдет на Израиль. И в Ветхом Завете говорится в притчах, благоволение его, как облако с поздним дождем. Опять вспоминается поздний дождь, да? Мы также знаем, что Слово Божье, есть очень известные стихи, оно сравнивается с дождем. И давайте мы откроем Исаия 55, 10, 11. Но мы также не должны забывать, что Слово Божье – это и есть Господь Иисус Христос, да? И вот смотрите, Слово не только человека, но и Бога изображается как дождь, да? «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю, так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». И вы знаете, это действительно отражение образа Мессии, образа Христа Спасителя, которое и есть Слово Божье. И вы знаете, пророчество вообще о Мессии, когда говорится о них, то всюду говорится, что это глубокие воды, источник, что это действительно вода живая, да? Вода живая. Интересно, что вы слышали, наверное, о раскопках кумранских свитков, да? Которые принадлежали группе последователей таких Иисуса, которые назывались Ессеи, и это доказательство вообще истинности Библии, Писания. И в этих свитках интересно, что есть их учение, и там сказано: «Ибо Он дал вам этот ранний дождь для благодати», и написан вот такой вот текст. Какой дождь вообще? О каком дожде идет речь? И оказывается, что следующий перевод – с иврита звучал так: «Ибо Он дал вам этого учителя для праведности или для оправдания». То есть они говорили и предсказывали о том, что вот именно Иисус Христос – это учитель праведности, это тот дождь, который напоит людей, который даст им спасение. И вы знаете, учитель праведности – это действительно как воплощение дождя, который нужен Израилю. Но в Писании сказано, что у Господа, конечно же, любим Его народ, но мы с вами как просто привились, да, привились к маслине, и мы таким образом наследуем сейчас благословения, которые предназначены и для евреев тоже. Мы наследуем их через Иисуса Христа. И вы знаете, сейчас в Новом Завете, когда мы говорим о дожде, это именно тот дождь, который олицетворяется с Духом Святым. Дух Святой сошел в Пятидесятницу, да? Дух Святой сошел, и Он наполнил учеников. И про Иисуса говорится, что это также хлеб. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Иоанна 6:33. И вот смотрите, слово, учитель праведности, хлеб жизни, вода живая. Это все эпитеты, это все образы, которые описывают нашего Спасителя. Насколько важно вообще питаться этим, насколько важно прочувствовать это, да? И Иисус сам о себе, Он говорил, что Он есть вода живая. Как раз, когда Он стоял в храме, и был этот праздник Суккот, Он говорил, что «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Тут, кажется, идет служение, возливается на жертвенник вино и вода, да, чтобы пролился этот дождь перед жатвой, да, то есть, а Иисус говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И вот это именно звучало в тот момент, когда происходил вот этот обряд излияния воды на жертвенник. И вы знаете, в этом есть очень много как бы глубины, и может быть оно до конца нам непонятно, да? Но Господь сказал, что в последнее время, опять-таки задолго до Пятидесятницы, задолго вообще до пришествия Иисуса Христа, пророк Иоиль говорит, «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и будут видеть видения». Да? И дальше сказано, «Сие сказал Он о Духе», когда Иоанн цитировал, «которого имели принять верующие в Него». И вы знаете, когда Иисус, вы помните, въезжал в Иерусалим, какие слова кричала толпа Ему? «Осанна». Вы знаете, что слово «осанна», оно больше звучит, по-моему, как «хорана», да? Оно идет опять-таки от этого праздника Суккот. И это слово кричали в храме, когда просто призывали Божий дождь, когда призывали Божье благоволение, да? И вот когда Он входил в Иерусалим, точно так же Ему говорили «Осанна», потому что «Ты есть вода живая». И плюс это слово употреблялось тогда, когда чтили, почитали царей и полководцев, да? И вот мы видим, что действительно эта глубина просто, она раскрывалась для Израиля и для всего мира постепенно, да, и Господь действительно, Мессия уже пришел, и Господь приготовил спасение для всех людей. И вот сейчас в церкви без Иисуса Христа Дух Святой не сошел бы на учеников, христианство бы не осуществилось и не продвигалось. Поэтому, конечно, этот ранний дождь, который был обещан, он не спал в Пятидесятницу. Но, как я сказала, что когда он не спал, люди наполнились великой силой, они распространяли учение Иисуса Христа. Но интересно заметить, что перед тем, как это произошло, да, сказано, что они постоянно пребывали в храме, прославляли и благословляли Бога. Казалось бы, Иисус ушел, да? Но ученики оставались в единстве, они искали лица Божьего. И когда они искали лица Божьего, прославляли Бога, да, пели Ему, поклонялись, да, были вместе, вот сошел этот дождь, просто сошло это пробуждение. Да. И вы знаете, когда они пришли в единство, только после этого, возможно, вообще, вы помните, какие они были? Они боролись, да, кто сядет по левую, по правую сторону от Спасителя, они готовили себе, может быть, царственные места какие-то. Но тогда, когда пришло единство, когда они были вместе, на них был излит Святой Дух. И когда мы читаем с вами пророка Иоиля, Захарию, давайте мы откроем Захария, 12 глава, 9-10 стих. То есть перед тем, как последние суды посетят землю, перед тем, как придет Иисус Христос, да, будет пробуждение, произойдет возрождение, просто благочестие, произойдет пробуждение к святости. Будет выбор человека, принять это или отвергнуть, да? И вот смотрите, Захария, 12 глава, 9-10 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, скорбеть, как скорбят о первенце». Когда мы читаем пророчество Ветхого Завета, всегда идет параллельно обращение к Израилю и обращение к церкви. Да? Мы с вами также наследники и царя Давида, и Иисуса Христа. Да? И мы можем это применять к себе и должны применять это к себе. И вот он говорит, что дух благодати и дух умиления. Что значит умиление? Вот я такой довольный, умиляюсь, улыбаюсь. Нет. Дух умиления, это говорится немножко о другом. И это дух благодати. Конечно, по благодати мы спасены. Но работа Духа Святого, она всегда направлена не только на то, чтобы эта благодать была для нас, потому что в таком бы случае Господь забрал нас сразу на небеса. Но она должна быть направлена на спасение, на жатву именно, на спасение душ, да? И когда люди наполнены Божьей благодатью, Божьим присутствием, в них обязательно будет жажда к тому, чтобы спасать других людей. Также здесь сказано о духе умиления. Что значит дух умиления? Дух умиления переводится по-другому как дух мольбы, вопля. Когда люди до такой степени просто ищут Божьего лица, когда люди восклицают к Богу, зовут Его, да, и, как Господь сказал, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть обязательно все излияние Святого Духа, оно связано с этой молитвой Иисуса Христа, чтобы в нас просто пробудился этот дух, дух молитвы и дух жажды к спасению других людей. Иначе христианство, оно вообще не имеет никакого смысла продолжаться. И как в день Пятидесятницы 3000 человек сразу покаялись, точно такие же события должны происходить и в будущем, да, когда будет вот это излияние позднего дождя. И я хочу сказать, что это относится и к евреям также. Евреев откроются глаза, у Израиля откроются глаза, не будет никакого превозношения, что Израиль – это избранный народ, да, но у них откроются глаза именно на Мессию, на Спасителя, на Иисуса Христа, что Он и есть тот Мессия, которого они так давно ждали. И я хочу сказать, что вот эти вот две отличительные черты, да, дух благодати и умиление, это будет печатью, это будет просто самым главным признаком вот этого пробуждения. То есть одно дело, когда на человека сходит Дух Святой, он начинает смеяться, он, может быть, может упасть, он может пребывать в каком-то блаженстве, но другое, когда сходит Дух Святой, и человек хочет оставить свои грехи, когда человеку ненавистна та жизнь, в которой он живет, жизнь двуличия, жизнь сплетен, жизнь лицемерия. И вы знаете, я уже когда-то говорила этот пример, когда мы в аэропорту с вами, и мы вдруг взяли бутылочку с водой, даже полбутылочки воды, этот металлический детектор, он сразу определит, что у нас есть жидкость, да, или может быть какая-то там железная вещь, и нас не пустят туда. И у нас, знаете, у христиан создалось такое мнение, что если я немножечко на кого-то обижаюсь, если я немножечко где-то сплетничаю, если я немножечко где-то грешу, то Бог по своей благодати, Он меня пропустит в Божье Царство. И вы знаете, у нас настолько вот возникла эта просто нечувствительность к греху, что мы очень много себе стали позволять. Очень много стали позволять. И благодать мы превратили именно в разрешение грешить, в разрешение оставаться просто в том болоте, в котором мы были когда-то. И знаете, когда люди говорят, я борюсь с чем-то, я борюсь, я сражаюсь вот с этой вещью или с этой вещью, мне хочется просто, вот знаете, услышать шаги этой борьбы. Каким образом мы боремся? Лишний раз не включаем там компьютер, телевизор, или лишний раз позволяем себе просто обидеться на кого-то, сказать дурное слово и так далее. Каким образом мы это ненавидим? И Господь дает свою благодать именно для того, чтобы пришла просто ненависть ко греху. Он дает вот этот дух мольбы, чтобы до такой степени люди просто восклицали к Богу, чтобы они полностью капитулировали перед Богом, чтобы не осталось никаких надежд ни на свое образование, ни на свою духовность, ни на свои какие-то, может быть, прошлые заслуги. Но Господь будет смотреть в самое сердце. И вы знаете, в одной церкви просто стали молиться, чтобы Дух Святой просто очищал церковь, чтобы Дух Святой выводил на поверхность какие-то вещи, показывал, которые скрыты, может быть, у людей. И вы знаете, началось покаяние, люди просто приходили в сокрушении, падали перед алтарем, каялись, признавали свои греха, но некоторые не захотели. Некоторых это раздражало, они просто хлопнули дверью и ушли. И вы знаете, один человек сказал, что мы слышим такое Божье присутствие, что просто это как давление, как масло, оно заставляет нас поступать правильно. Мы не можем уже в этом состоянии присутствия Святого Духа грешить. И вот это наша цель с вами, просто искать Господа до такой степени, Духа Святого до такой степени, чтобы у нас было это давление просто Святого Духа тогда, когда нам уже будет отвратителен грех, отвратительно все мирское, отвратительно дурное слово, дурная мысль, дурной поступок. И знаете, действительно, благодать Божья, вот прочитаем Тита 2 глава 11-12 стих. Мы должны понять, что благодать – это не разрешение грешить. Это не уверенность в том, что Бог меня любит, какое есть. Да, это так, Бог любит нас, да. И мы можем говорить все, что угодно, что вот Бог меня таким любит, и я таким буду оставаться. Нет. Бог дал нам благодать, как силу победы над грехом. Тита 2 глава, 11-12 стих. Окей. Благодать дана нам... Вот действительно, для силы победы над грехом, чтобы сделать нас способными жить вот этой жизнью, святой жизнью. Давайте прочитаем. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Знаете, как благодать может действовать в нашей жизни, если мы сами не хотим ничего менять? Если мы сами не делаем каких-то даже baby steps, да, маленьких шажочков к тому, чтобы сразиться с каким-то грехом, с какой-то зависимостью, с какой-то немощью в нашей жизни, да? И вот эта мера благодати, она была всегда. Она была на церкви, она пребывала на верующих, на христианах, да? И когда Дух Святой через благодать, Он обличал народы, Он обличал просто, приходило это покаяние, приходило это сокрушение, да, и таким образом люди оставляли мир, оставляли грехи, и христианство двигалось, христианство росло. Но сейчас вот этот твист получился, это перекручивание, тогда, когда благодать – это разрешение жить в наших грехах, это не так на самом деле. И результатом вот этого обличения, да, результатом помощи Божьей через благодать в том, чтобы оставить, как здесь сказано, да, оставить мирские похоти, нечестие, это и есть церковь, это и есть христианство, это то, что до сих пор существует. И вот в последнее время, когда будет этот поздний дождь, Бог особенно изольет этот дух благодати. Дух благодати, который Он утвердит нас просто. Те, кто верующие, Он утвердит еще больше спасения, Он даст еще большую ненависть ко греху. Должны ли мы ждать этого позднего дождя? Конечно же, нет. Если мы жаждем великой жатвы, мы все равно должны стремиться что-то делать, бороться с этим, искать лица Божьего. Но этот дух благодати, он и зальется и на неверующих точно так же. Это обличающий дух, который обличит человека в грехе, да, и который произведет благочестие, очищение Божьего дома. И вот это давление поступать правильно ощутят все. Просто действительно будет такая ненависть ко греху, да, что люди будут искать вот этой святости. Сейчас это не очень популярно. И, как я сказала, это будет дух благодати и дух умиления, да. Умиление – это именно переводится мольба, вопль, прошение, ходатайство, да. Но лишь одно это не имеет ценности в глазах Божьих, потому что мы можем читать в Писании, что там в каком-то отрывке есть, что Господь говорит, что «вы плакали, обливали слезами жертвенник мой». Но он обращается к мужчинам, да, и он говорит, что «но ты оставил жену юности своей». То есть в Израиле было такое, что бросали своих жен, женились на новых женщинах, и Господь видел вот это, что человек, у него нету смирения, у него нет сокрушения, он еще не капитулировал для греха, и он говорит: «не надо обливать мой жертвенник слезами». То есть одних слез недостаточно. Должна быть внутренняя капитуляция для Господа. Должно быть внутреннее просто вот это вот сокрушение в моих грехах. И вот это и есть умиление. Вот это умиление, это подобно тому, как изможденный солдат, который уже не хочет воевать, который уже не может воевать, он просто поднимает белый флаг, он говорит: «я сдаюсь, да? Я потерян, я в отчаянии, Господь, я сдаюсь полностью, делай, что хочешь с моей жизнью». Это и есть полное подчинение нашей воле, воле Бога, воле Бога. И, как я вам сказала, капитуляция, да, вот молитва Даниила, очень интересно, 9 глава, 17 стих. 9 глава, 17 стих. Даниил молится, молился: «И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего, моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое, и услышь, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Действительно, сейчас опустошение. Может быть, опустошение не материальное, как раз процветание материальное, но опустошение духовное. Опустошение духовное наших соотечественников, да, тех людей, кто приехал с бывшего Советского Союза. Да, идет какое-то пробуждение, люди ищут много телевизионных христианских программ, но по большому счету пустота в душах, пустота и незнание, куда идти. И вот в церкви действительно должен быть этот вопль: «Господь, презри, да, преклони просто свое ухо и услышь наш вопль об этих неспасенных людях». И вы знаете, когда Бог сольет вот этот дух умиления, конечно же, у людей будет жажда искать его. Но до этого времени, до этого часа, Бог будет работать со своей церковью тоже. И я хочу сказать, что действительно пробуждение Бог давал, просто показывал, что это будет представлять из себя. Он давал некоторые варианты и некоторые примеры. И я бы хотела прочитать следующее, именно вот о том, что я говорила, это пробуждение в Уэльсе, да. Эванс Робертс был молодой мальчик, 12 лет, получил спасение. Совершенно не имел никакого образования, но всегда искал, жаждал Господа. До такой степени он просто вот, это было в 19 веке, но он до такой степени любил просто церковь, любил служение, то есть воскресное служение, молитва воскресенья, в понедельник, там, вторник, среда. Он просто вот был в завете, и он настолько посвятил себя, он хотел быть постоянно в Божьем присутствии, в присутствии братьев, сестер, молиться, искать лица Господня. И в Уэльсе там было очень много шахт, это как бы шахтерская такая эрия, именно в том городе, где он жил. И он понимал, что происходит какое-то просто охлаждение, люди уже не жаждут Бога, не ищут Его так. Хотя в то время было множество проповедников, которые проповедовали очень горячо. И что произошло? Он стал искать лица Божьего, он поехал в колледж, проучился какое-то время, но он понял, что знания, они не дают просто вот эту вот действительно глубину отношений с Богом. И на протяжении, по-моему, у него нескольких месяцев, он просто будил его Дух Святой где-то после часа ночи, и на протяжении 4 часов Бог общался с ним. И это было настолько глубоко, и настолько это просто его вот подготовило, настолько это его зажгло, что он понял, что он должен действительно искать вот этого пробуждения. Что произошло дальше? Произошло дальше следующее. Он очень как бы был связан с молодежью, особенно в то время молодые девушки не очень как бы принимали служение, но они пели, свидетельствовали, говорили о Божьей любви. И у него была такая, как молитвенная группа, состоящая не из так много количества людей. Но в один прекрасный момент, когда вот это излияние стало происходить, да, иногда вот он начинал служение, и он говорил, что Дух Святой говорит, что пока мы не станем славить Господа из самой глубины сердца, Он не даст мне слова. То есть он не готовился вот так, как я готовлюсь, да? Он говорил спонтанно то, что ему давал Господь прямо в начале вот там проповеди. И до той степени все просто пели действительно от сердца, до такой степени просто глубоко признавались Богу в любви. И тогда приходил Святой Дух, и тогда просто накрывал эту церковь, и он говорил слово, говорил пророческое слово, многим пророчествовал. Ну вот результаты, которые были потом, да? Сотни людей стали отвечать на проповедь и на призыв к покаянию. Они стали выходить и исповедовать Христа своим Господом и Спасителем. Результаты этих собраний были видимы и ощущались по всему Уэльсу. Церкви были переполнены. Молитвенные служения проводились не только в церквях, но и в шахтах. Потребление алкоголя сократилось до минимума. Владельцы баров жаловались, что их торговля страдает, и многие перестают пить вообще. Хорошая речь замещала грязную речь. Многие лошади, которые были в шахтах, пони, которые работали, они, привыкшие к ругани и матерщине шахтеров, были не способны понимать очищенную речь шахтеров. И в результате этого они не работали. Даже спорт страдал, когда собрания пробуждения увлекали спортсменов, футболистов, и они перестали приходить на матчи, на соревнования. И сейчас, когда я слышу, что многие люди, они действительно вкладывают в спорт, посещают все эти суперболы, там, детей посвящают просто спорту, как бы, за счет пропуска собраний, служений, знаете, мне плохо становится. Меня просто это очень вот обижает просто, понимаете? И Господь, Он действительно хочет, чтобы Он был на первом месте, на первом месте. Но самое большое пробуждение происходило в человеческих жизнях. Вот те люди, которые покаялись реально, которые были затронуты этим пробуждением, да, они настолько менялись, да, они настолько менялись, что просто этот, кстати, проповедник, он попросил 100 тысяч спасенных людей для Господа, да, и он видел такое видение, что как бы Иисус Христос дает чек, и Бог его подписывает. И там было написано 100 тысяч. И действительно, это пробуждение, оно затронуло очень многих людей. И многие люди никогда не забудут того переживания, которое они пережили, они стали потом служителями, и потом просто расставались со всеми вещами, в которых они были зависимы, спиртное обменивали на мебель, на одежду для детей. Люди, которые пережили изменения полностью своей речи, то есть их язык настолько поменялся, что люди, которые их окружали, они не могли их понимать. То есть это стали абсолютно новые, очищенные Богом люди. И вот, знаете, мы часто говорим, как бы, ну мы спасенные, мы Богу принадлежим, мы Его священники. Насколько эта святость, она есть в нашей жизни? Насколько есть вот эта ненависть ко греху, да? Насколько есть просто вот это желание жить святой жизнью и спасать других людей. И в заключение я просто хочу сказать, делая вывод вот от всего этого, со всего, да, действительно, Бог, Он изливает Свой Дух Святой, Он производит работу со Своим народом. Но мы должны запомнить просто, что любое излияние Духа, любое прикосновение Бога, оно прежде всего будет работать с нашим сердцем, оттачивать его, освобождать его, очищать его. Вторая вещь, которая будет совершаться, у нас должно быть желание спасать других людей, говорить им о Боге. У нас должно прийти желание молиться. Если у нас нет этого желания, мы должны просто просить, чтобы Бог дал нам духа молитвы. Вот именно этого духа, о котором пророчествовал Господь, и стоять на этом, что Бог, Ты сказал, что Ты дашь мне дух благодати, который поможет мне сражаться с моим грехом, с моим грязным языком, с моими грязными мыслями. Господь, Ты также сказал, что Ты дашь мне дух умиления, дух мольбы, дух молитвы, ходатайства. Господь, дай мне этот дух, наполни меня. И чтобы этот дух умиления, он просто действительно нас к полной отдаче вел и к ходатайству за других людей. И вот когда придет этот вопль просто, вопль о погибающих, просто жажда о том, чтобы знать Бога близко, спасать других людей, вот тогда наступит истинная радость, тогда действительно это будет действие Святого Духа, которое мы так жаждем и так призываем. То есть Святой Дух, Он не призван давать нам благословение, Он призван очистить нас, чтобы то старое, что во мне есть, оно умерло, и чтобы Бог нас мог использовать дальше. И вы знаете, часто люди как бы говорят, что ну вот я бы хотел бы служить, но мне не дают, а? Я бы хотел там проповедовать или, может быть, группу домашнюю вести. И вы знаете, и мне хочется сказать, в тебе так много тебя. Вот это то, что есть ты, оно должно умереть. Вот эти все наши амбиции, все наши какие-то нежелания, несогласия, там, с пастором, может быть, со Словом Божьим иногда, с Богом спорим. Вот это наше несмирение, оно должно умереть, в конце концов. Потому что перед тем, как проповедовать, мы должны где-то смириться, знаете, может быть, научиться, я не знаю, пол подметать, да, просто иногда рот закрывать, да. И, как я сказала, что даже маленькое количество воды в бутылке нас не пропустит в самолет. Даже маленькое количество обиды, или сплетни, или лжи, или гордости нас не пропустит в Царство Божие. И благодать нам в этом не поможет. Поэтому, насколько действительно наша жизнь, она имеет ценность в Божьих глазах. Конечно же, она имеет. Но те вещи, во что мы погружены, чем мы поглощены, не есть ли это кучка пепла, которую Бог просто вот скажет, это не имеет ценности в моем царстве. Это не имеет ценности в моем царстве. Поэтому нам нужно искать Бога. Нам нужно учиться умирать. Умирать, да? Мы не только воскресли с Богом, но мы должны и умереть. Именно наше старое, вот это плотское, оно должно умереть. И действительно просто сканировать свою жизнь, насколько то, чем я занят или занята, насколько это имеет ценность в глазах Божьих. И вы знаете, очень часто мы хотим переживать Бога и чувствовать, но это приходит, как, знаете, от тренировки. Вот у нас было библейское занятие, мы говорили о том, что часто люди тяжелые нам даны в жизни, как тренажеры в фитнес-клубе. И если мы с этими людьми проходим тесты и испытания, мы становимся сильными характером, да? Но если мы тренажеры в фитнес-клубе будем обходить и будем их игнорировать, да, то мы так и останемся младенцами, мы не возрастем в нашем характере, мы не возрастем в нашем духе. То же самое можно сказать о том, чтобы переживать Бога, нужно регулярно упражняться на духовных тренажерах. И это есть молитва. Это есть Слово Божье, это есть общение с братьями, сестрами, да? То есть это все эти вещи, которые, кажется, уже так много о них говорили, но это есть наш духовный фитнес, который должен быть для нас полезным, чтобы наши духовные мускулы возрастали. Давайте мы сейчас встанем и помолимся.